Глава 5. Занимавшийся день не сумел расчистить небеса над Тринити-колледжем. Напротив, буран, бушевавший на большом дворе, набирал силу. Случайный теплый поток, в климатическом хаосе сбившийся с древнего курса, принес дождь со снегом и градом. Сосульки на фонтане в центре двора напоминали застывшие водопады или острые блестящие зубы в гримасе, закусившие серую каменную губу. Рассказывая историю, профессор Маккласки заняла свою излюбленную позицию у камина. Теперь же протопала к окну и протерла глазок в запотевшем стекле.
«Зараза!»
— она вгляделась в промозглую тьму.
«Вот же чертова погода!»
«Бог с ней с погодой», — сказал Стентон. «Исаак Ньютон написал вам письмо? Вы не шутите?»
«Да, написал».
Маккласки ликующе вскинула кулак.
«Конечно, не мне лично. Письмо, оставленное Ричарду Бентли, адресовано тому, кто 1 января 2024 года будет главой Тринити-колледжа. Святой обязанностью всех деканов было вплоть до означенной даты передавать друг другу письмо нераспечатанным. Если бы только Бентли и старик Исаак знали, что через 300 лет получателем окажется женщина, вообрази их удивление. Старые пердуны просто очумели бы. Точно карлик на плечах великана Ньютон разглядел многое, но вряд ли предвидел, что деканом Тринити будет горячая тетенька с трубкой».
В оконной испарине Маккласки прорисовала тяжелые груди, осиную талию и крутые бедра.
«Славная байка, а?»
Она повернулась к Стентону.
«Настоящая рождественская, верно?»
«Да, и, пожалуй, слово «байка» здесь ключевое. Вы всерьез полагаете, что деканы 300 лет хранили тайну о письме Исаака Ньютона?»
«Конечно!»
— неподдельно удивилась Маккласки.
«Я тоже, вступив в должность, ждала означенной даты. Мужественно, хоть и женщина. Ведь всем нам оказали доверие».
«И ни один декан не прочел письмо?» Маккласки стала убирать тарелки.
«Я допускаю, что кто-нибудь заглянул в него и вновь запечатал, но никто не обнародовал содержание письма, что было бы публичным признанием в предательстве. И поскольку информация, оставленная Ньютоном, привязана к конкретному времени, толку от нее было мало. Ты доел?»
Стентон подцепил последний кусок бекона и отдал тарелку. «Мало толку, если не считать того, что письмо представляет собой бесценный исторический документ».
«Это Кембридж, Хью. У нас тут навалом бесценных исторических документов, и никто из-за них особо не будоражится. Ньютон написал целую кучу писем, куда сумасброднее, почти все они собирают пыль в университетской библиотеке. Все хотят видеть только начало. Знаешь, как в Риме туристы целый день стоят в толпе и пялятся на крышу Сикстинской капеллы, забыв, что под ногами у них древняя империя. Главное, что письмо подлинное. Я проверила его углеродный состав и сравнила почерк с известными образцами».
«Ладно, профессор, вы меня убедили. А что в письме?»
«Я прочту, если хочешь».
Маккласки взяла с каминной полки пивной кувшин в виде Уильяма Гледстоуна и вынула из него измятый пожелтевший пергамент. Уильям Гледстоун, 1809-1898 годы. Английский государственный деятель, 4 раза занимавший пост премьер-министра. Потом из кармана шинели достала очки, сдула табачные волокна, приставшие к толстым пластиковым линзам, и, приложив оправу к носу, как пенсне, стала читать.
«Тому, кто 1 января 2024 года будет главой Тринити-колледжа, мне, значит», — ухмыльнулась Маккласки. «Не слабо, скажи. Мне пишет Ньютон».
«Да, я понял, профессор».
«Просто уточняю».
Высокомерно буркнула Маккласки и продолжила чтение.
«Приветствую из 300-летнего далека».
«Ух ты», — вставил Стентон.
«Ух ты», — согласилась Маккласки. «Погоди, то ли еще будет. Сэр, вы преклонных лет. Земные связи ваши не крепки? Если так, содержимое ящика принадлежит вам. В противном случае я приказываю передать ящик тому, кто не имеет нахлебников, ибо дело касается его, а не вас».
Маккласки освежилась чаем с коньяком.
«Удачно, что я соответствую требованиям, правда? Будь у меня муженек и чертова дюжина внуков, я, как честный человек, была бы вынуждена уступить свои права».
«Уступили бы?»
«Не знаю. Слава богу, я избегла этой проверки. Наверное, Ньютон понимал, что не слишком рискует. Почти все книжные черви повенчаны с работой. Так, читаем дальше. Затем вам или вашему назначенцу надлежит отыскать среди университетских коллег тех, кто также не обременен земными связями. Ищите патриотов и людей совести, классических ученых и тех, кто изучал историю, а также математиков и натурфилософов. Тех, кто провел жизнь в размышлениях о Вселенной и ее творениях, мужей преклонных лет, чей век земной уже недолог. Если понадобится, ищите даже среди ученых Оксфорда. Представляешь, Кью? Оксфорда! И это говорит выпускник Кембриджа. Видишь, как серьезно он настроен.
Хью пожал плечами. Так называемое соперничество двух элитных университетов он всегда считал занудным и неубедительным позерством. На его взгляд, Кембридж и Оксфорд являли собой две половины одного погрязшего в самодовольстве учреждения. И разговоры об их взаимной неприязни — лишь способ напомнить, что обоим плевать на весь белый свет.
«Сему собранию почтенных мужей надлежит торжественно учредить тайный орден», — читала Макласки, «и наречь его именем Хроноса, бога времени. Рыцарям ордена следует облачиться в одежды, соответствующие их ученому статусу и торжественности события, отменной трапезой привести себя в доброе расположение духа и в означенном порядке вскрыть завещанные мною бумаги. Далее действуйте по велению совести, как всегда поступали, и, я верю, всегда поступят славные мужи Тринити колледж, ваш слуга Исаак Ньютон».
Макласки свернула пергамент и убрала его обратно в кувшин.
«Любопытная дребедень, а?»
«Поразительная, если все это правда», — сказал Стентон. «А что в бумагах?»
«Желаешь вступить в орден Хроноса?» — усмехнулась Макласки.
Стентон дернул плечом. «По-моему, это вы хотите меня зачислить, поскольку пригласили к себе и обо всем рассказали. Вы меня выбрали, потому что я не имею нахлебников и вполне отвечаю требованиям Ньютона». «Отвечаю требованиям Ньютона». Стентон сам не верил, что это сказал.
«Позволь, я продолжу», — сказала Макласки. «В январе я исполнила наказ Исаака, отобрала компаньонов. Все как один профессора, все вроде меня. Покрытые пылью бедолаги, у кого вся жизнь в колледже. Устроила обед, в точности, как повелел Ньютон, соответствующий торжественности события, свечи и молитвы, приятная музыка и великолепный стол. От обедов мы вскрыли бумаги».
«Волнующая минута», — сказал Стентон.
«Да уж, весьма».
Макласки отставила стакан, прошла в дальний конец комнаты и, вернувшись с темным дубовым сундучком, перехваченным стальными обручами, поставила его на пуфик между собой и Стентоном. Здесь были бумаги?
Да. Вот Ньютонов ящик, 300 лет хранившийся на чердаке этого дома.
Наверное, в нем кипа бумаг.
Ознакомившись с его содержимым, ты согласишься, что Ньютон был удивительно краток.
Закусив трубку и нависнув безмерной грудью над сундучком, профессор Макласки откинула крышку и достала еще один пожелтевший пергамент.
«Сперва мы получили вопрос».
Она передала листок Стентону.
«Исторический вопрос и строгое уведомление. Не заглядывать в другие бумаги, покуда не дадим ответ».
Стентон посмотрел на пергамент. «Тот же вопрос вы задали мне».
«Именно. Что мы изменили бы в прошлом, получи такую возможность. Совсем в моем духе, а? Словно старикан знал, что письмо его попадет ко мне».
«Вы нашли ответ?»
«Да, и довольно быстро».
«Какой?» Макласки цыкнула зубом, явно смакуя минуту.
«Конечно, событие должно было иметь европейский масштаб», — наконец сказала она. «Или хотя бы американский. Хорошо это или плохо, но последние 6 земных веков имеют облик того, что мы называем западной цивилизацией. Ты согласен?»
«Пожалуй, да».
«Разумеется, согласен. Недаром у тебя диплом с отличием».
«Обычный».
«Во всяком случае, ты незаконченный идиот».
Макласки откинула полы шинели и потерла зад. Огромные ягодицы, обращенные к камину, явно припекло.
«Ну так ответь мне, Хью, когда все пошло наперекосяк? Когда Европа сбилась с пути? Когда идеалы худшего возобладали над лучшим? Когда своенравное тщеславие и глупость сговорились уничтожить добродетель и красоту? Когда Европа променяла мощь и влиятельность на загнивание и упадок? Короче, когда самый могущественный континент на планете упрямо и добровольно скатился на самое дно, в один безумный миг превратившись из Зорро в Зеро, из победителя в неудачника? из бесспорного чемпиона тяжеловеса в жалкого дурня, который сам себя нокаутировал и в луже крови растянулся на ринге.
На улице ледяной дождь вновь сменился градом. Шквалы один за другим сотрясали окно. Так грохотало, словно кто-то вытряхивал огромные простыни. Временами молния прорезала тяжелые мрачные тучи. Не определишь, день сейчас или ночь, и какое время года. Все смешалось.
— Вы явно имеете в виду 1914 год, — тихо проговорил Стэнтон.
— Я тебя не слышу, Хью! Такой грохот!
Стэнтон посмотрел собеседнице в глаза и произнес громко, почти с вызовом.
— 1914, когда рухнула Европа.
— Точно! — воскликнула Маккласки. — Великая война! Одна огромная историческая ошибка, которой было очень легко избежать!
Из горы грязной посуды Стэнтон выудил свою кружку и, сполоснув ее под сифоном, налил себе бренди. Как-никак, Рождество.
Да, задумчиво протянул он. Спору нет. Это была беспрецедентная мировая катастрофа, однако я не уверен в ее исключительном праве на первое место. Потом случались передряги и похуже.
«В яблочко!» — приплясывая, выкрикнула Маккласки. И все, без исключения, стали неизбежны из-за того, что произошло в 1914-м. Это был водораздел. Развилка. Великая война завещала нам ужасный 20 век. До нее мир был оазисом покоя, где к благу всех развивались науки и общество.
— Наверное, вы думали бы иначе, будь вы коренной американкой или австралийкой, — возразил Стэнтон. — Или африканкой в бельгийском Конго.
Маккласки досадливо притопнула.
— Ну что ты, ей-богу! Я не говорю, что все было лучезарно или близко к идеалу. И я не утверждаю, что исторические преобразования способны изменить человеческую природу. Люди всегда будут брать чужое, сильные всегда будут использовать слабых. И никакая историческая починка этого не остановит. Я говорю о том, что к лету 1914-го общий уровень человеческой жестокости вроде как снизился. Начинался век мира, международного сотрудничества. Боже мой, было столько международных выставок, что люди покидали города, освобождая место приезжим. Я тебя умоляю, в 1913-м выставка проходила в Генте, городе, от которого в 1915-м не осталось камня на камне. Европейская цивилизация, причинившая столько бед себе и другим, начала потихоньку выправляться. Зарождалась социал-демократия, даже русский царь учредил Думу. Замаячило избирательное право. Уровень жизни, образования, здравоохранения стремительно развивались. Колонии великих империй проводили конгрессы и готовились к самоопределению. В европейских столицах расцвет науки и искусства приблизился к эпохе Возрождения. Все было прекрасно.
Ну, не знаю, можно ли...
Маккласки не терпела возражений.
Прекрасно,
повторила она.
А затем самоубийство. Безумное, извращенное и упорное саморазрушение общей культуры. 4000 лет создававшейся и почти в одночасье уничтожены. Она уже не поднимется, но уступит место убийственной похлебке из недоваренного фанатизма правых и левых. Вот тебе Советский Союз, обративший великую марксистскую идею в заразный глобальный кошмар, который намертво поработил целые народы. Вот тебе Соединенные Штаты, поклоняющиеся конкуренции, потреблению и избытку, результатом чего нынешнее угасание планеты.
Стэнтон вскочил, пытаясь вставить хотя бы слово. Погодите, не только американцы виновны в разрушении окружающей среды.
Не только, но они зачинщики. Кто учил народы потреблять сверх необходимого? Даже сверхжелание потреблять просто ради потребления. Величайшая мировая демократия, вот кто. А посмотри, что стало с нами. Говорю тебе, Великая война разрушила все, фары сдохли, тормоза отказали, только представь, каким сейчас был бы свет, если бы не случилось войны? Если бы великие европейские народы продолжили свой путь к миру, процветанию и просвещению? Если бы миллионы лучших юношей из отменно образованного и культурного поколения не сгинули в грязи, но стали цветом 20-го столетия?
Стэнтон ее понимал. Вспомнились имена, высеченные на стене университетской часовни, городских мемориалах, деревенских крестах. Сколько добра сотворили бы эти юноши, останься они в живых. Сколько зла предотвратили бы, а в Германии и в России? Если б все эти потерянные поколения уцелели, они бы встали на пути посредственностей и нравственных банкротов, которые вылезли из крысиных нор и увели свои нации в абсолютное зло. Чего достигли бы эти страны без разрушительного катализатора индустриальной войны?
«Вы правы», — сказал Стентон. «Ваши доводы неотразимы. 1914 стал годом истинной катастрофы. Значит, вы ответили на вопрос Ньютона и стали разбирать бумаги дальше. Что вы нашли?»
«Ряд из 4 чисел».
«Ряд чисел?»
«Да. Результат длинного и сложного уравнения. 3 века назад Ньютон выписал их на клочке бумаги и запечатал в отдельном конверте. Вот этот ряд. 1, 9, 1, 4.
1914?
Верно.
Исаак Ньютон предсказал Великую войну?
Не смеши, как бы он это сделал? Он не гадалка. Он математик, ученый, который имел дело с эмпирическими доказательствами. Эти цифры он получил не через мистическую колесицу в духе Нострадамуса. Он сделал математический расчет.
Что-то я не пойму, профессор. Согласен, 1914 — год огромного исторического значения. Но каким боком тут математика?
Всему свое время, Хью. Всему свое время.
Маккласки осушила чашку и хрустко потянулась.
Пока что хватит. Я должна вздремнуть. Завтраки с выпивкой теперь меня смаривают.
Минуточку. Нельзя же просто...
Я поведала тебе все, что имела сказать. Дальше эстафету принимают мозги поумнее, не волнуйся. После службы все разъяснится.
Маккласки направилась в спальню. «Чего?» — удивился Стентон. «Какой еще службы?»
«Нынче сочельник, Хью. Рождественская служба в университетской церкви. Ее не может пропустить даже отпетый атеист вроде тебя».